Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я. Сегодня у меня в гостях Лариса Рубальская.
Здравствуйте,
Лариса,
Сергей,
Алексеевна. На слове поэтесса в анонсе вы как-то очень так зажмурились, прищурились.
Ну да, оно меня как-то убивает. Я люблю, когда меня называют автор, потому что настоящая поэзия – это не я.
Что же вы тогда пишете, если не стихи?
Я пишу грамотные, наполненные моим сердечным жаром, стихи для песен.
Рифмовцы, но все-таки стихи.
Ну да, но...
Значит, поэт. Потому что некоторые спорят, говорят, что поэтесса это
быть,
нет.
Ну, может быть, стихотворец, как-нибудь вот так. Ну, я автором себя называю.
Читал, что вы тренируетесь, иногда берете чужие строчки и просто рифм подбираете до сих пор. Это
ну,
как
я,
вот пальчики,
знаете,
тренировать для пианиста.
Когда-то я... Юрий Висбор жил в моем доме, и, по счастью, я с ним немножко вокруг дома гуляла. Я только начинала. Он мне сказал, если вот покинет желание, возможность писать, возьми что-нибудь хорошее, стихи. Читай, прилаживай слова к окончаниям. Это просто моя разминка, да.
Каждое утро, а знаю, что вы жаворонок, вы об этом не раз говорили, просто даже супер жаворонок, и в сонном московском мегаполисе, где все поднимаются поздно, сравнить с другими городами, что Нью-Йорк, что Париж, там,
да,
что
да,
другие,
да.
Все рано-рано, даже Прага рано просыпается.
Да.
А Москва – это такой город, который поздно просыпается, и даже поговорить, наверное, не с кем с утра.
Я с телевизором с утра разговариваю, я включаю часов 5, уже начинаются новости по нескольким каналам, и дальше смотрю, и так размышляю. Мышляю о разном. Потом еще немножко засыпаю.
Домашние животные есть, с кем еще
есть,
можно
конечно,
поговорить?
Но животное находится на даче уже 4 месяца. Через пару дней вернется, тогда мне будет веселей.
Тогда будет с кем поговорить по утрам.
Ну, по крайней мере, есть кому рассказать.
Известная мудрость, которую вам бабушка, по-моему, говорила, я к названию нашей программы, она «Без дураков» называется уже давно, там «Не летай выше облаков»,
да, первая строчка, «Не встань на точку дураков».
На точку дураков. Как понимаете, удавалось ли вот это осуществить в жизни?
Мало того, что удавалось, удается и сейчас. И у меня, вот, может быть, даже немножко еще я не летаю ниже, чем предполагаемые облака, но, по крайней мере, это мне не повредило. Мне очень хорошо живется не очень высоко.
А что значит «на точку дураков»? Точку зрения или нет? Я вот кручу и так,
я,
и сразу...
Я, знаете, как думаю, я не знаю, что имелось в виду, когда бабушка, это было очень давно, но мне кажется, что не нужно себя переоценивать, тогда умным людям будешь казаться дурой. Вот так. Еще бабушка говорила, каждый сверчок знает свой шесток. Вот это тоже. Знаете, это вообще меня вот сделало такой, какая есть сегодня. Мне часто говорят, чего ты так себя опускаешь? Не опускаю, просто живу на том месте, которое мне предназначено.
А какое место предназначено? Уже разобрались с этим?
Ну, я разобралась, да. Уже было время, я давно живу на свете. Но мне вот предназначено ходить по земле. Не думать о себе очень так высоко. А потом еще, знаете, я очень часто стою на сцене, встречаясь со зрителями, рассказывая. Мой муж был очень умным человеком, он мне всегда говорил, цена это возвышение, и ты и так стоишь выше, чем люди. Старайся опускаться ниже еще к ним, чтобы они понимали, что ты с ними. Еще там не поднимай голову. На... В общем, вся моя жизнь, университеты все мои, учили меня опускать немножко голову. Еще мудрая японская пословица, которую я часто очень цитирую, спелый рис держит голову вниз. Это когда рисовое поле колосит от ветра, наполненные лесенки голову опускают, а пустые держат по ветру. Вот эта вся наука, она есть к тому, чтобы высоко голову не поднимать.
Ну, не скромничайте так уж. Приятно же было, наверное, когда стали выходить на сцену для получения
и приятно,
и призов,
теперь...
и песня года там началось, и все остальное, когда я узнавали.
Ой, если я, уже... может быть, скажу, вам будет это странно слышать. Это все хорошо, но это такое прикладное, это мгновение какое-то рада, а потом мне больше другое радостно. Вот я сейчас очень часто и наполняется зал, слава богу. И вот я просто чувствую такое, что рады люди, что я выхожу. Вот такая нескромность во мне есть.
Глядя на вас, просто невозможно не улыбаться. Я уже поблагодарил вас, что
спасибо.
Своим появлением вот в эту хмурь с разогнанными тучами сегодня внесли.
Ну, это я в предчувствии беседы с вами, Сергей.
Да что вы говорите. Агентство праздников, так оно называется.
Агентство Ларисы Рубальской, оно сейчас называется.
Агентство Ларисы Рубальской вообще.
Да, ну вот так.
Ну, было название агентство праздников. Что, в жизни мало праздников, надо их создавать вот так?
Знаете, это просто точка приложения возможностей моих таких вот ремесленнических. Дело в том, что я существую в шоу-бизнесе очень отдаленно. А пишется же, душа-то хочет писать стихотворные строки. Сейчас новые люди поют, другая мода, другие задачи. А вот когда я делаю праздники, главное это то, что люди хотят песен, которые предназначены лично им или тем, кому они отмечают сегодня праздник. И я с удовольствием пишу эти заказные песни. Иногда мне говорят, ты зачем так на заказ? Ты вроде уже вошла, ну вот вы меня назвали поэтессой. А это тоже такая своеобразная поэзия. Она даже не менее поэзия, чем то, что вот я делала просто для артистов.
Праздник – это работа или это способ существования?
Это и то, и другое. Но, понимаете, не могу не назвать это работой. Удовольствие, да, но праздники не только праздники, бывают корпоративные праздники. Это задача очень тяжелая – написать какой-нибудь Одесской национальной юридической академии гимн, чтобы это все сокращение и аббревиатуры полностью туда вошло. И я мучаюсь, и пишу, и работаю. Но в тот момент, когда это получается, когда это потом поют и стоя хлопают, то тогда праздник.
А жизнь – это праздник или нет? Я в этом пытаюсь разобраться. Или вот так думаете, как большинство людей, о том, что как-то тускло, тут беспросветно, там не сходится, тут не получается. Давайте-ка я устрою себе праздник. Сейчас позову там подруг кого-нибудь, нальем шампанского там выпьем, чтобы цветы были, или пойдем гулять куда-нибудь.
Я могу свое отношение к празднику в стихах рассказать вам.
А то.
У меня сегодня праздник, я цветы поставлю в вазу, я надену дорогое, я налью себе вина. У меня сегодня праздник, ровно год, как мы расстались, ровно год, как ты с другою, ровно год, как я одна. Я сегодня отмечаю праздник грусти и печали, за безрадостную дату выпью я бокал до дна. Год, как слушаю ночами телефонное молчание. Год как нету виноватых, может, только я одна. Знаешь, я живу отлично, все нормально в жизни личной. Я нисколько не жалею, что не я твоя жена. У меня свои заботы. Плачу только по субботам, и еще по воскресеньям, и еще когда одна. Так что праздники разные.
Лариса Рубальская, правда, что в юности вы всегда безответно влюблялись?
Ой, вот это было так давно. Но, знаете, зато сейчас мне есть о чем писать. Мне иногда говорят, неужели это все про вас? Конечно, все про меня, только в разные времена. В веселые, в невеселые, в счастливые, в удачливые. Ну,
как случилось, что нашли своего человека?
Ой, мне кажется, я уже об этом столько раз рассказывала. Я нашла при помощи усердного поиска. Искала, просила найти, познакомить, старалась.
То есть задействовали все возможные каналы.
И невозможные
уже,
тоже.
Уже не веря в себя, не веря в удачу. То есть не в кабинете это там стоматологическом
Нет,
случилось?
Он-то был стоматологом, но я как раз не предполагала за стоматолога выйти замуж. Я до своих 30 лет была такая романтически устроенная девушка, и мне хотелось, конечно, выйти замуж за поэта, за писателя, за человека искусства. А когда уже мне папа мой сказал, ты уже, знаешь, ты уже вышла на финишную прямую, и всех хороших по-хорошему разобрали. Тебе досталось, что осталось. Поэтому опусти голову опять. Видите, опусти голову. И тут нашли как раз Давида. Он был стоматологом. Это не вызвало мне такое счастье. А мне сказали, ты не волнуйся. Он стоматолог по прозвищу Мирхольд. Он ходит в театр, любит искусство. И так вот постепенно меня жизнь к нему подтолкнула.
Так что самой пришлось становиться творческим человеком для того, чтобы...
Я бы не стала, это он старался, так как он Мирхольд был только по прозвищу, но и по призванию тоже, но этого в его жизни не произошло, его перетянула такая бытовая сторона жизни. Мама сказала, что там зарабатывать не будешь артистом, а стоматологом будешь. И вот он реализовал свои амбиции во мне.
Вы вспоминали уже одну японскую поговорку, другую, цитирую вас, тоже назову «Каждая встреча – начало разлуки».
Да.
Есть такое. Да вы, собственно, с японским языком связались самостоятельно, да, или потому что нужно было там выгодно
работать? Да нет, нет, вы знаете, у меня тоже такая строчка «Наша жизнь из случайных сплетений», их еще называют судьбой. Это все как-то само собой произошло. Случайная строка в газете, объявление, курс японского языка. Мама покрутила у виска пальцем, ты чудная, пойди поучи, пошла поучила. И так в моей жизни это за лет 30 на это ушло.
Ничего себе. Так и работали, соответственно, были сильно политизированной.
Была политизирована, мне было все интересно. Мне кажется, я была сама интересна людям, потому что тогда еще не было так все открыто. Только 3 газеты, правда, «Известия», «Советская Россия». Но у нас в конторе японской стояла лента «Рейтер» и «ТАСС». Я раньше всех узнавала, ходила на все пресс-конференции, видела вот так вот живьем и Тэтчера, Рейгана, и даже Челентана, к своему счастью. И поэтому мне всегда было что рассказать, и все охотно меня слушали. Но с тех пор, как я рассталась с этой работой, у меня резкое падение интереса
ко всему такому. Ко всему японскому или ко всему политическому?
Нет, скорее ко всему политическому. К японскому как? Возникает. Есть друзья остались, они же не бесследны эти годы. Возникают друзья, приезжают, разговариваем. Это я люблю.
Вот говорят, что люди, и, собственно, я часто замечал, которые изучают или очень хорошо знают какой-то язык, они приобретают черты этого народа. Вот вас, как бы, японкой назвать достаточно сложно, какой-то другой. Вы писали где-то или говорили о том, что сами скорее влияли на японцев.
Да-да-да, я даже сказала, что я японцев укращала, нашу веру обращала. Я имею в виду, естественно, не религиозную, я так. Дело в том, что, конечно, на японцев переходило мое влияние. Я же работала в Курпункте всегда с корреспондентами. Я говорила так.
Это была газета «Асахи».
Газета «Асахи», да. И я всегда говорила то, что я считала нужно. Говорит, я достаточно патриотически устроена относительно, ну, не такой патриот, который ура-ура, а просто я люблю Россию, люблю Москву, люблю русский язык, искусство, литературу. И японцам очень много от меня перешло, я надеюсь. Ко мне от них тоже перешло. Я довольно покорная, нерезкая, ну, в общем, всякие такие мягкости ко мне прилипли.
А не было обидно, что вот японцы, которых вроде даже мы победили во время Второй мировой войны-то, да, вот они сделали там технологический прорыв, японское чудо, японская техническая революция, и вы как-то вспоминали там о сертификатах, которые были в то время, на которые можно было купить или какие-нибудь шмотки, или какую-нибудь технику. Техника-то в основном вся была тоже та самая японская, там и первые видеомагнитофоны, и хорошие стереосистемы, и все прочее.
Да.
Не было обидно, что вот они прошли и такой путь, а мы другой. Это я так немножко в политику вту. Сегодня можно не говорить, вернее, нельзя говорить только о московской политике, поскольку день молчания, обо всем остальном можно.
Вы знаете, я довольно долго развивалась. И в те годы, когда я начала работать с японцами, я была еще таким суррогатом, не очень доразвитым. Поэтому я вот так вот глубоко и обширно не мыслила. Мне просто было все интересно. Я не рассуждала. И сейчас я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Было мне обидно, не было мне обидно. Не было размышлений по этому поводу.
Но вы в партию в коммунистическую не вступали тогда, в этом
нет,
смысле
нет,
правоверной
нет,
коммунисткой
боже,
не были?
Боже, боже упаси, нет. Я вообще не очень... Я не люблю точек в биографии, в жизни, в речи. Я люблю многоточие и возможность многоточия. Я бы никогда не хотела выбрать партию, выбрать религию. Пусть это все без меня. Я сама по себе.
А как со спецслужбами сложилось или не сложилось? Вроде как по роду деятельности должны были так или иначе проходить через...
Вы знаете, конечно, это все было. И смешно мне сейчас делать такие глаза. Было. Но, по счастью моему, японцы, с которыми я работала, они не были ни в чем замечены. К ним не было никаких претензий. Не было таких ситуаций, в которых я бы затруднялась, потому что я же не хотела бы служить верой и правдой. Но работа была хлебная. Мне платили довольно хорошую зарплату и сертификаты тоже. Поэтому я задумывалась об этом. И, по счастью, все мои 30 лет меня никуда не вызывали. А если бы вызывали, я не знаю, как бы я поступила, нашла бы умных советчиков, подумала бы, как себя вести.
То есть вообще ни инструктажа, ничего не было?
Не, ну, инструктаж был еще намного раньше. Я работала
тогда... Можно не выдавать, конечно, государственные тайны, но,
конечно,
в общем, общеизвестно, что практически все, кто работали с иностранцами.
Это, конечно. Но я еще когда работала в Бюро международного молодежного туризма «Спутник», вот там был жесткий инструктаж, там был свод вопросов, на которые могут быть заданы, и как на них отвечать были клише. Вот это не говорить, это говорить так, это говорить так. Конечно, я этим была напичкана, и, конечно, я этому соответствовала. Когда однажды приехала в Арите такой девушке из Такарадзуки, я с ними 4 месяца путешествовала по стране, они выступали, я была переводчицей. И мне было с ними все время очень интересно, но я видела гневные глаза человека, который присматривал за мной, чтобы я после 11 не зашла к ним в комнату. Слишком долго с ними весело. Не дай бог, не обнималась, не обсуждала что-то что-то такое, симпатии в глазах. Конечно, все это было, но сказать, что это было в моей жизни, и взаимоотношения со спецорганами, этого тоже я сказать не могу.
А в Японии были...
Я в Японии была сначала, первая поездка была с труппой, оперной труппой Большого театра. Я 2 месяца даже с залетом в Южную Корею. Потом я была с какой-то рок-группой, группой русской, русская группа была такая. Потом я была по приглашению Асахи с мужем 2 недели. И 1,5 года назад у своей подруги просто уже гостила, ни о чем не думая.
Есть, ну, не просто шарм. Шарм-то есть, естественно, в любой восточной культуре. Шевельнулось вот что-то в последнюю, скажем, там, поездку такую. Жалко, что не занимались так плотно, может быть, Японией.
Да нет, наоборот. Вы знаете, когда были первые поездки, я вообще мало что видела, мало что знала. А сейчас же мир открыт. Мы где-то только не бываем, что только не видим. Поэтому я была просто рада встречам. Была очень интересная одна. Вот эти девушки из Тагарадзуки в моей жизни были, ну, около 40 лет назад. Конечно, я их забыла всех. А японка моя, вот подруга, она переводчица, писатель, импресарио. Она работала здесь с Рихтером, с Муравинским. Чудесный человек, ей уже больше 80 лет. Она подготовила мне сюрприз. И к моему приезду она собрала всех этих девушек из Тагарадзуки. Они пришли ко мне. Они меня пригласили в ресторан моей гостиницы. Она говорит, тебя ждут. Я вошла, сидят бабушки, такие симпатичные, такие кокетливые по одежде. И говорят, мне узнаешь? Я не узнаю. И одна сказала, я Хацуказа Дзюн. Это главная звезда того времени. Но прошло 35 лет. И вы знаете, вот это мгновение совершенно удивительное. Как будто проявилась фотография, вот как раньше клали в проявитель. И вдруг я этих всех бабушек узнала по имени и по сценическому псевдониму. Я их увидела теми молодыми. И это был такой вечер. Мы все вспоминали, рассказывали, говорили. Это было чудо какое-то.
Когда закончилась советская власть и наступила несоветская власть, не будем ей пока давать характеристики, вы что испытали? Облегчение? В то время вы еще, вот, скажем, там, конец второй половины 80-х, начало 90-х, вы активно еще этим интересовались?
Да, конечно. Еще когда был 91-м году путч, я работала же еще в Асахе, и мы таскали консервы, кофе с японцем к Белому дому. Конечно, все это было интересно. Но потом вот это время, которое вот приближалось к тому, что вот сегодня, мне, конечно, легче стало. Вы знаете, вот эти собрания бесконечные, когда говорили, что вот не берите у японцев доллары, не имеете права, когда могли открыть сумку здесь на Кутузовском во дворе, мне не открывали, но на собраниях чехвостили так, что нашли там у нее какие-то непозволенные вот эти сертификаты, потом доллары. Это же как-то очень унижал. Потом разговор по телефону. Говоришь вроде бы о ерунде, а не о чем. А понимаешь, что говорить нельзя, потому что в японской конторе. Конечно, стало легче потом. Но, понимаете, это все происходило параллельно с утратой интересу. Утраты, правильное слово?
Да, да.
Утрачиванием,
да, да,
интересу. Но я вам должна сказать, что в то время, когда были запреты, и я так думала, что почему, приходили люди, я не хочу называть поименно, но они имели отношение к тем, кто много знает, приходили сюда к нам в контору, им давали 100 или 200 долларов, они могли вдруг рассказать, о чем говорили на президентском совете, или глубину Штолин там наших. И они меня очень возмущали. Я, конечно, не хотела, не могла, не имела права. Я только думала, почему вы приходите и за 100 долларов вот это говорите японцам? Этого делать было нельзя. Не нельзя по инструкции, да, а нельзя по моему пониманию.
А почему, по вашему пониманию?
А потому что, как бы ни было, понимаете, все равно, не дай бог что, и мы станем друг другу противодействием. И вся дружба кончится. Нельзя делать так, чтобы... Ну, я не хочу сказать враги, но все равно это... Знаете, как бы я ни дружила с соседями, я все равно охраняю покой моего дома.
То есть в этом смысле вы патриот?
Я в этом смысле, да.
Своей страны, абсолютно. В таком,
а японцы тоже патриоты. Знаете, мы как-то были с мужем в Японии, и японки устроили по моему поводу вечеринку. И я с ними щебетала, а мой муж сидел, уже не говорю по-японски. Мальчик 7-летний сидел тоже. И ему предложили играть с ним в поддавки. Они играют в шашки, и вдруг мальчик говорит, мама, почему он мне не отвечает? А мама говорит, он не понимает по-японски. Он приехал из России. И ребенку вот так эту доску двинул, перевернул на него шахматы. Говорит, отдайте нам наши острова. 7-летний ребенок.
Вопросов много приходит от наших слушателей. Давайте, может быть, в таком блиц-ритме ответим на то, что, ну, если что-то там потребует более подробного ответа, и к этому вернемся. Напомню, Лариса Рубальская в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Хокку пишете, спрашивает Рубрехт.
Нет, я не пишу. У меня более громоздкие произведения.
Можно вам прочитать стихи? Андрей из Перми спрашивает. Но он не на телефонной линии.
А вы мне их... Да, пришлите, пожалуйста, на электронную почту. Рубала45, собака.mail.ru. Я почитаю.
Ага. Чему можно научиться нам, россиянам, у японцев? Дмитрий Хмезенцев спрашивает.
Ну, конечно, пунктуальности, тактичности, обязательно трудолюбие. Ну, у нас тоже такие люди есть, не только японцы. Но такое в человеческом плане мне очень нравится то, что у них вот слово «я» не так обязательно для бесконечного употребления. Они не скажут «я хочу», «я замерз», «я голоден», «я засыпаю». Этого нет. Нужно обязательно сначала смотреть, как это для тех, с кем ты в этот момент. Если это для людей не очень удобно, ни в коем случае этого не говорить.
Еще по Японии, так, немножко собираю. Спасибо за ваше творчество. Что из воспоминаний по Японии самое любимое? Тамара из Волгограда спрашивает.
Я недавно, одна книжка у меня вышла, я назвала ее «Очередь за счастьем». Мне очень понравилось. У них очень много всяких легенд, обязательно которые, эти легенды заканчиваются очень счастливо. Я вот была с моей подругой в Японии, в одном храме, там стоял такой полированный столб высокий, сквозное дупло и очередь из детей. И они все перерезали через это дупло и уходили. Я спросила, что это такое странная очередь. Она сказала, что кто перелезет через дупло и уйдет, тот будет счастливым. И я подумала, что это очередь за счастьем. Мне это очень понравилось. Мне нравятся японские легенды.
Лариса, вы чудесная, пишет Ирина, ужасно-ужасно мудрая, восхищаюсь вами. Мудрость в себе ощущаете?
Ну, честно говоря, бывает. По крайней мере, знаете, ко мне очень часто обращаются по разным вопросам, и хочешь, не хочешь, приходится думать. А когда думаешь, то как бы тренируешь. И я сейчас в последнее время стала читать книги, выбирая оттуда мудрости. Знаете, как вот студентки иногда в «Мире мудрых мыслей» записывают. Я не записываю, но я перевариваю, перефразирую и употребляю.
А еще говорят, что не только читать, но и говорить надо с людьми, которые мудрее тебя, умнее, тогда и развиваются.
Тут я недавно услышала в интервью какого-то очень умного человека, что в каждом встречном человеке, с кем ты беседуешь, нужно видеть учителя. Я стараюсь.
Угу. А много сейчас есть вот такие, ну, как бы неожиданные встречи, из которых получаешь много? У молодых есть чему поучиться?
Ну, мне не хочется говорить, что нет, но, пожалуй, это будет правильно сказать, что нет. Я не часто бываю слушателем, все больше говорю, а хочу быть слушателем.
Молодые совсем-совсем ничему не могут научить.
Нет, вот я езжу много по провинции, и журналисты, которые приходят ко мне для интервью, иногда готовят вот именно провинциальные, такие замечательные вопросы, на которые я охотно отвечаю в лед, а потом думаю, правильно ли я сказала, и понимаю, что их интерес уже выше моего обывательского сегодняшнего существования.
Ну, вообще есть вот этот разрыв между поколениями? Потому что, наверное, все его взрослые люди, скажем так, ощущают.
Есть, конечно, есть. И я даже чувствую некоторое высокомерие. Вот люди моего возраста, особенно женщины, немножко старше, немножко моложе, они со мной очень хорошо все. И так как-то, как говорю, человечество ко мне хорошо относится. А вот молодые, которые меня не знают так по лицу и по имени, и я прихожу как обычный человек, я чувствую высокомерие по отношению к себе. Типа уже все, уходящая натура, давай-давай.
Лариса Рубальская. Никуда не уходим. После новостей возвращаемся в студию.
Умный?
Да не дурак.
Заходи. Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что сегодня у меня в гостях Лариса Рубальская. Очень много вам приветов, разных пожеланий.
Спасибо.
Приходят по всем нашим каналам, а это и СМС, и прямые сообщения на сайт радиостанции и так далее и тому подобное. Большой привет Ларисе, работала с ее мамой. Самые хорошие воспоминания пишет Ирина.
Очень приятно, спасибо.
Вы мамина или папина дочка?
Папина.
Папина.
Да, я даже написала такое эссе, такая книжка вышла «Все о моем отце». И там много-много людей об отце писали. Я была так рада, что им мне было предложено. Я смогла все написать. И начинается с того, что я хожу в развалочку, и мне все говорят: «Чего ты так ходишь?» Я говорю: «Потому что я папина. Папа так ходил».
Ну, родители на творчество ваше не влияли никак.
Знаете, то у меня не было никого в семье, кто писал стихи, музыку, рисовал картины. У меня не было никого от искусства, от науки. Очень просто хорошие, простые, обычные люди. И, к сожалению, отца моего так давно нет, что он даже не знает, что я по телевизору меня показывает, что вот здесь я по радио говорю что-то. А мама застала. Ну, она так, знаете как, она рада, что вот у меня это произошло, но она всегда меня критиковала. Да, вот я говорю, со мной по жизни идет это «опусти голову». Да.
Соответственно, много вопросов про счастье здесь приходит. Ну, во-первых, счастливый ли вы человек? Это спрашивает Дмитрий.
Я не могу так сказать, что грех сказать, что ничего, я несчастлива. Было много хорошего. Вот так я скажу. Но сегодняшнюю мою жизнь ее не назовешь счастливой, поэтому все как у всех.
А какое оно, женское счастье в России? Вопрос от Тамары Владимировны.
Знаете, я его когда-то сформулировала, и теперь не думаю, отвечая на этот вопрос, очень просто. Это когда есть чем кормить и кого кормить. Чем кормить, значит, все более-менее в порядке. Кого кормить, значит, ты не одинок.
Угу. Вот и все. Ну, о кулинарии мы еще и поговорим, но у вас был действительно не так давно период такой многочисленных,
да,
утрат.
Да.
В общем, в жизни, и в том числе и мужа потеряли.
Да.
Что дает вам силы вот это преодолевать?
Знаете, вокруг есть люди, которых я не имею права угнетать своим состоянием, потому что у каждого в жизни наступает такой период. Я как-то с собой в этом отношении посоветовалась и поняла, что если мне еще жить какое-то время суждено, долго, хорошо, но сколько есть, я должна все-таки жить такой, какой меня за это время люди знали. Я смогла с собой в этом отношении договориться.
А кто сейчас рядом с вами? Вы видите,
у меня
кроме
есть...
домашних животных.
Да нет, ну что, конечно, есть. У меня вот, к сожалению, не стало и брата моего очень любимого, есть его жена. Она мой очень близкий человек, родной человек. У нее дочка, которая уже доктор, и у нее малыш Артемка, ему 2 года. У нее они все живут со мной рядышком в моем дворе. Еще у меня есть замечательный друг Юра Закон. Это друг моего мужа с самого детства, всю жизнь вместе с нами. И... он мой советчик, он мой помощник во всех отношениях. И такой мне очень близкий, хороший человек, всю жизнь мой друг. Вот и это ведь немало. Главное, что, знаете, как я написала, тоже не хитро, но все в жизни бывает и все может быть. Из нас только пленник в ней каждый. Но главное просто кого-то любить, а все остальное не важно. Поэтому вот у меня есть несколько человек, которых я люблю. И для этого я работаю, зарабатываю деньги, покупаю, дарю. Радую по возможности.
В мире шоу-бизнеса можно завести и оставить себе друзей? Либо он такой внешне приветливый, а внутренне
сложный? Я правда говорю, что я очень многих люблю. Люблю за то, что этот мир шоу-бизнеса сделал меня тем, кто я есть. Я смогла... У меня вышли книги, потому что я писала песни, которые все знали. А это важно. Знаете, сколько талантливых людей не могут книжку свою опубликовать? Поэтому то, что я выступаю сейчас, прихожу, то, что меня зовут на телевидении, это все мне дал этот самый шоу-бизнес в то время, называемые эстрады. Конечно, остались очень добрые воспоминания и отношения. Но сегодня в моей жизни есть несколько композиторов, которые оживляют мои нехитрые строки. Но и с исполнителем у меня ни с кем такой близкой, тесной дружбы нет.
А была в свое время?
Ну, знаете, когда всех звали без имени и отчества, а так, Ирка, Сашка, Танька, то как-то мы были ближе. А потом они, многие, почти все, с кем я начинала, слава богу, стали звездами. У них другая жизнь, у них директора. К телефону подходят не они. У меня директора нет, звоню я сама. Но знаете, как мне один умный человек сказал, что не может быть отношений вот всадник на лошади, или всадники между собой, или лошади между собой. Поэтому сейчас у нас общения нет.
Про кулинарию. Вы даже книжку выпустили.
Да, а название какое? «Кулинарная стихия». Чтобы все-таки как-то стихи там было слово.
А что впереди все-таки стихи или кулинарии?
Стихи,
или
конечно.
Нельзя стихи,
конечно,
вначале.
Стихи, конечно.
Как готовите по наитию, либо вот по справочникам, как вообще учились этому? Не каждому это, в общем, дано.
Ну, это же кулинария, это же искусство. Поэтому как и стихи. Вот сегодня я, например, перед тем, как вам прийти, пожарила курицу, туда персики, а нектарины порезала, мандарины, яблоки, картошку, капусту. Все. как вкусно. Какой справочник? Где несовместимые продукты? Но я много знаю, умею по-японски кое-что готовить, а у них обязательно все это выглядит так разнообразно, разноцветно. Поэтому так готовлю, как придется. Но получается хорошо.
Лариса, вопрос. Что вы купили на московской книжной ярмарке? Оля спрашивает.
Я сегодня не была, но вообще я захожу часто в книжный магазин. Последнюю книжку купила Улицкую «Священный мусор». Мне интересно.
А стихи читаете? Много? Чужие?
Я читаю стихи, только не новых поэтов. Я иногда открываю в интернете эти стихи.ру, начинаю читать. Понимаю, что у них есть, у многих есть такая, какой-то дар. Но я очень мало у кого вот эту энергию любви, такой, которая делает их живыми. Я очень мало чувствую. Кстати, на одном канале сейчас есть программа «Живые стихи». И каждую ночь в 12 часов 5 минут читаю стихи. Я тоже читала. Это очень большое счастье для меня. Я читаю стихи вечные. Я очень люблю читать.
А кем из классиков подпитываетесь?
Ну, я люблю очень стихи Вероники Тушновой с удовольствием. Ну, конечно, я читаю Пушкина, безусловно. Я люблю Твардовского, как ни странно. Мне нравится такая, вот такой слог, такой стих простой. Я люблю песенную поэзию Фатьянова с удовольствием. Читаю, перечитываю.
А пишете много сейчас?
Я пишу немного. Как бы вам сказать, я пишу постоянно, но результат у меня не часто. Дело в том, что я не умею писать сегодняшних стихов вот с теперешними этими всякими реалиями, в которые там СМС, всякие гаджеты употребляют. Я не умею. Я немножко старомодно пишу. Поэтому конъюнктура не на мои стихи. Но зато я пишу теперь поэмы для себя и читаю со сцены их.
Ну, пишете-то хоть на компьютере, используя все,
я в голове, я запоминаю
все. В голове, а потом все-таки пером на бумагу переносить.
Ну, потому что нужно же потом это в книжку преобразовать. Я напечатаю на компьютере.
Ну, и СМС, всякие смартфоны и
ну,
прочее
все
тоже
умею,
используете
все умею,
это
конечно.
Все. Без этого же не обойдешься,
да,
наверное.
Да, и умею на компьютере печатать, распечатывать и переписывать диски, и посылать. Ну, конечно. Мне странно, мне очень часто говорят, вы умеете СМС-ки посылать. Я понимаю, что я не очень молодая, но не на такой степени старая, чтобы отстать навсегда.
А навыки секретаря-машинистки остались? Эта история замечательная. Наткнулся на нее, как вы дописывали за какого-то писателя.
Да,
конец
его
романа,
счастливый конец.
Вам не понравился.
Навыки секретаря есть. Я быстро пишу, быстро печатаю, конечно.
Напомните, что это за история. Наверняка не все ее знают. Она такая.
Ну, я была машинисткой в журнале «Смена» и печатала под диктовку. Я очень быстро под диктовку печатала. И мне человек диктовал свое произведение. Я обливалась слезами. Я подносила к носу носовой платок и печатала. Я полюбила героев очень. И уже, когда завершалось это повествование, он этого героя трагически из жизни удалил. Я на него была так рассержена. Печатала, печатала и сказала, вы знаете, я так устала. У меня тут много ошибок. Я к утру перепечатаю его чисто. Утром он пришел, и там последний абзац был написан от меня, что ничего, он не погиб, это только показалось, а потом все кончилось хорошо, и кончалось, что он идет со своей любимой, и они вместе любуются вечерними звездами. Человек не проверил, отдал в печать, так и ушло.
Что это за человек? Можете сейчас
нет,
назвать?
Нет, не могу,
уже
не могу. Не могу. Я знаю,
чьим соавтором сказать.
Не могу, это будет нескромно с моей стороны.
Он помнит, сам он остался?
Я тоже, думаю, что он не помнит, потому что это было, знаете, сколько лет назад? Это было 50 лет назад. Этого человека уже и в живых нет, конечно, я знаю это тоже. Но, по крайней мере, реакция-то его была. Он хотел меня растерзать, а потом как-то вдруг принес мне ручечку золотым пером и подарил.
Смилостивился.
Нет, он просто понял, что произошло.
Понял, что все правильно случилось.
Да.
В его романе. Влюблены были?
В этого человека?
Да.
Нет. Нет. Но я очень часто была в этом состоянии. Но, правда, я сейчас уже не помню, как это было.
Мужчинам верить можно, но очень осторожно. А если даже веришь, то вид не подавать. Вот. Ведь в этой жизни сложно и легко обжечься, можно.
А если раскалишься, так трудно остывать.
Ну вот, я приобщился тоже к вашим стихам.
Ну и после этих строк вы опять меня ощущение. Поэтом называете. Ощущения. Ну, по крайней мере, у меня сейчас ощущение на уровне советов, которых от меня ждут мой электорат, который приходит на концерты. Они все время задают вопросы. А я пишу стихи, как бы ответы на их вопросы. Ну, в принципе, конечно.
То есть стихи, в общем, появляются из этих самых, из записочек?
Да, я вот в последнее время, мне самой даже нравится, я написала такое большое стихотворение по имени «Зато». И знаете, это очень хорошо, что есть такое слово и такое понятие, потому что когда совсем утешить нечем, вот это зато очень помогает, а зато вот и что-то да есть.
Как-то вы назвали себя в одном из интервью человеком серединки. Глядя на вас, в общем, этого совершенно не скажешь. Вот в чем вы придерживаетесь этой
серединки? А это к чему было сказано? Я уже не помню.
Я уже не помню. Ну, без крайности, очевидно, и ни в одну крайность, ни в другую. Ну, я уже даже контекста, наверное, не приведу. Ну, или вы отказываетесь от
нет,
тех
не
кто,
отказываюсь.
Или это нет?
Не отказываюсь. Если я сказала, значит, я сказала. Ну, как человеком серединки? Знаете, в моей... Ну, я так на примере, предположим. Я когда работала у японцев в Асахе, я была одна в корпункте. И в какой-то день японец клал билеты. Мы летели на саммит в Париж или на саммит в Мюнхен. Высоко? Прилетали обратно. На другой день он приносил баночку с анализом мочи своего ребенка и ботинки жены, чтобы я пошла починить их, отнесла в мастерскую, прибить каплок. Низко. А я между этим. И так вся жизнь. Я иногда взлетаю, а иногда совсем по земле хожу.
Ну, понятно, что падать хуже, чем летать. А когда приходилось так падать, как себя ощущали после этого?
А я не падала. У меня не было падений, нет. Я же серединка.
Поэтому, в общем, все мягко происходило.
Нет, я просто допускаю. Я допускаю и очень большой подъем, который были. И допускаю, что, может быть, плохо, но пока не было. Тьфу-тьфу-тьфу. Я имею в виду социальное свое положение.
Дай бог, и не будет. Илья из Ярославля спрашивает. Вы, как автор многих шлягеров, как относитесь к сегодняшней поп-музыке? Видите ли вы смысловую нагрузку поп-музыки? Какая она? Есть ли она?
Я себе такую установку дала. Не критиковать то, что происходит. Поэтому, как другое время, другие имена, другие вкусы. Ну, вот что они хотят слушать? Ведь люди уже моего возраста, моего мироощущения уже не слушают же поп-музыку. И я сама тоже выключаю. Ну, пускай будет. Это сегодняшние песни. Все.
Ну, красивая музыка иногда хватает за душу. Может, сколько угодно говорить о том, что Пол Маккартни, например, это там рок или что-то.
О сегодняшнем репертуаре сегодняшних поп-звезд.
То есть сегодня нет ничего, что вас привлекло бы вот в этой в поп-музыке? Вообще, вы делите музыку на поп, там, рок, джаз?
Ну, я знаю, что звучит, я знаю, как это называется. Ну, я даже не знаю, как на этот вопрос. Я не хочу быть таким человеком, который гнобит сегодняшнее. Вот в наше время, и в наше время было так, и сегодня есть хорошее и плохое. Но я не поклонница сегодняшней эстрады, так я скажу.
Николашин спрашивает, вопрос пришел заранее, слабо сочинить стихи о нынешней жизни?
А какая жизнь нынешняя?
Ну, наверное, политика все-таки имеется в виду.
Слабо,
есть
слабо,
у меня
слабо,
такое
слабо.
Ощущение.
Коль королю не интересна пьеса, нет для него не значит интереса. У меня сегодня интереса к этому нет.
Вопрос Т. Кепсер. Лариса Алексеевна, бывает такое, что вам хочется ругаться матом.
На меня?
Нет, вам хочется ругаться.
Бывает ли такое, что мне хочется? Бывает.
Да. И какие слова вы тогда употребляете?
Общие принятые. Ну почему? Я живой человек, естественно. Что думаете, я все время хожу, улыбаюсь? Я, конечно, это бывает крайне редко. Но если человек может обмануть, подвести, то услышит.
Вопрос от Труро тоже пришел до эфира. Вы ощущаете себя русской?
Ну, во-первых, я не совсем русская. По крови во мне есть и русская, и еврейская кровь. Но я себя ощущаю носителем русской культуры, сердечным патриотом России и с большой дозой еврейской крови, которая мне тоже очень многое дала.
Это, видимо, к вопросу о современных дискуссиях, которые вообще ведутся о национальностях. Правильно, у нас графу-то отменили в свое время, и сейчас уже...
Знаете, когда я была маленькой, у нас во дворе жили разные люди с разным звучанием фамилий. Но я тогда, мы просто не знали, что там этот грузин, этот еврей, этот русский. И это мне нравится. Зачем это?
Как относитесь к лозунгу «Россия для русских»?
Ну, вот это мне как раз...
как ощущать себя русским человеком?
Я не люблю вот это такое обозначение, и меня даже это очень коробит. Я считаю, что для людей. Все для людей. Кто он? Ну, мало ли.
А почему Америка для американцев, Франция для французов?
Она есть Россия для россиян.
Япония для японцев.
А Россия для россиян?
Для россиян.
Да.
А россиянин кто, на ваш взгляд?
Человек, который хорошо любит и хорошо говорит по-русски, знает хорошо русскую литературу, ценит все, что здесь хорошо, и готов защитить эту страну, что бы это ни стоило.
В боевую стойку.
Да, я знаю. Ну, правда.
Правда ли, что японцы никогда не говорят прямо «нет»? Тот же Рупрехт продолжает свою японскую тему.
Это очень хорошая манера у японцев прямо не говорить «нет». Я даже иногда хочу некоторых людей научить, так сказать. Ну, может быть, конечно, ты и права, но я иногда думаю по-другому, хотя не исключаю, что то, что ты сказал, было умней. Вот такой вот разворот мне очень нравится. Но так «нет», «нельзя» – это грубо.
Вот у нас в России в последнее время говорят многие, и, как представляется, обоснованно, о том, что, ну, как бы градус различия в обществе и уровень дискуссии, или да, или нет. То есть все, кто не с нами, все против нас, есть такое ощущение. Был период, когда это вроде исчезало, так казалось, по крайней мере, здесь, в Москве. А сейчас снова входит в какой-то градус ненависти по отношению к не своим слишком высок.
Но это, нет? В принципе, это ужасно. Это просто ужасно. Я вот, если бы я имела власть, возможность, желание, энергию, я бы почти на первом месте с этим бы стала как-то сражаться. Этого быть не должно. Все люди должны себя ощущать полноценно, абсолютно. Конечно, конечно, есть то, что то раздражает и меня. Я не ангел, что «ой, этот хороший, этот хороший». Конечно, нет, но все равно вот так вот это формулировать нехорошо.
Никогда не хотели государственную должность занять для того, чтобы не просто нет. Из своего далекой, своей квартиры, своих стихов
внушать хорошие, добрые вечно? Когда-то я же говорила, что я хочу быть министром культуры. Нет, вы знаете, я не руководитель, и тем более я не, как это, не мессия, который вот придет и все объяснит, как надо делать. Нет, мне нравится быть под кем-то.
Под кем-то это именно вот чисто женская роль для вас такая?
Вы знаете, у меня муж был очень такой авторитарный, но мне нравилось все, чему он меня учит. Я привыкла говорить там, как скажешь, дорогой. Не было. А я считаю, а ты, я всегда как скажешь, дорогой, потому что он ошибался редко, но этого мне осталось и перешло на все.
Но при этом делали по-своему.
Бывало.
В каких-то случаях,
бывало,
естественно.
Бывало. Я знала, как это сделать. Я же все-таки с японцами общалась. Поэтому это вот этот оборот, когда ты абсолютно прав, но иногда, мне кажется, это работало как надо.
Какие еще японские штучки и секреты перенесли на семейную жизнь, вообще на взаимоотношения с людьми, с коллегами?
Ой, да это, знаете, вот это то, что я сказала, это такое объемное, что у этого просто очень много разновидностей. Вот мне часто говорят, что со мной легко. Понимаете, это не значит, что я такая, что прям такая, что со мной только легко. Я всякая, но я стараюсь сделать так, чтобы людям было легко. Это даже строение моей речи располагает людей ко мне, а не от меня в основном.
Много путешествуете?
Да, много.
Естественно. По России тоже есть концерты.
По России я не то, чтобы так посмотреть, поездить. Это концерты, это зарабатывание денег, это радость от того, что я могу говорить, а меня слушают, отвечать на вопросы. Ну и так потом эти деньги трачу где-нибудь, езжу, путешествую, отдыхаю.
Что настоящая Россия? Это Москва или Замкадия, как иногда отсюда говорят?
Знаете, сейчас очень много общего между... Вот, например, я говорю только о том, кто приходит на концерты. Я вам скажу, что не очень дешево стоят билеты. Я заметила, что приходят... Ну, там нету таких вот, которые прям приходят. Те, кто работает в школе, учителями, врачи приходят, какие-нибудь экономисты. То есть немножко поднялся такой уровень. Одеты все примерно одинаково. Рынок китайско-турецкие вещи всех уравняли. У этих людей вопросы такие же, как и здесь, интерес такой же. Такой прям большой разницы. Это провинция, это Москва. Я этого не могу сказать. Просто такие люди там, такие люди здесь. Люди от людей отличаются, но не по месту жительства.
А что у вас происходит на выступлениях, кроме чтения? Собственно,
на выступлениях
стихов.
Я рассказываю всякие интересные, такие, как мне кажется, интересные истории. Потом я, стыдно сказать, но я пою свои песенки. Но я же автор, имею право и фонограмму использовать, имею право. Я сразу говорю, что, знаете, я их не пою, я их просто рассказываю под музыку. Несколько раз включаю экран, когда настоящие поют. В общем, 2 часа, так люди не очень унывают.
Какими своими... словами, стихами для песен, никуда, нельзя же сказать, текстами для песен гордитесь особенно. И вот то, что вам казалось наилучшим, оно действительно заслужило такую массовую оценку? Либо что-то самое хорошее никогда не оценивается большинством?
Нет, ну, какие-то песни остались, которые, я надеюсь, например, «Романс «Напрасные слова», больше я люблю и меньше других, но он остался, и он останется. Он какой-то вот так, мне, по счастью, удалось написать какую-то такую нетленку, да, грубо говоря. Но мне нравится не то, что... Мне нравятся некоторые строчки из некоторых написанных мной стихов и песен.
Понятно. Лариса Рубальская, напомню, в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Сейчас с пиратством начинают очень активно бороться. Пираты вам досаждали, уменьшали ваши гонорары, отчисления авторские и так далее.
Я, к сожалению, понимаете, знаете, мне-то нет. Мне-то нет, и мне грех говорить, потому что у меня всегда было, я работала и получала зарплату. Я не была в таком состоянии, что я завишу полностью от авторских. Теперь у меня есть концерты, там какие пираты. У меня вот есть эти праздничные мероприятия. Но моим многим знакомым, которые пишут музыку, пишут стихи, просто житья от них нет. Они получают из этого копейки. Это ужасно.
То есть вы, в принципе, поддерживаете меры по ограничению?
Конечно,
потому что многие
конечно.
Говорят, что интернет – это вообще просто место свободное, уже изменилась ситуация сама по себе, и какие-то надо новые способы искать.
Создание этих произведений – это же очень большой труд. Это не каждый день происходит. Люди же должны иметь возможность жить с тех денег, которые это им приносит. Не все умеют там печатать на машинке или вот так выступать и пургу такую метать в зал. Но некоторые живут этим литературным трудом. И что получается? Что они очень тяжелые. Тяжело и плохо живут. А пираты мешают. Бой пиратам.
Почитаете что-нибудь из любимого? Из старенького или из нового?
Ну, я осенняя. Сейчас же осень у нас за окном. Да. Моя душа настроена на осень. Гостит печально сердце у меня. Опять часы показывают 8. Короткий миг сгорающего дня. Я тороплю минуты к листопаду. К коротким дням мгновение тороплю. Я вас прошу, печалиться не надо. Мне хорошо, но я вас не люблю. В тот день в саду проснулись хризантемы. И были так беспомощно нежны. Когда вы вновь коснулись вечной темы, я поняла, что вы мне не нужны. Хрустальный дождь рассыпан по аллеям. Вздохнете вы, погода так скверна. А я, мой друг, нисколько не жалею, что прошлым летом вам была верна.
Осенняя. А как смотрите на то, что у нас осень-то совсем практически не остается? Как-то погода у нас изменилась в нашем регионе. Такое ощущение по этому году, по крайней мере, что из зимы сразу в лето нырнули, в весну пропустили. А сейчас
а может, хорошо, не нужно
пропустить.
Покупать осеннюю и весеннюю одежду.
Так что тебе сезонной одежды нет.
Конечно. Ну, а как тут смотреть на это? Это же от нас не зависит.
А какой климат больше любите? В каком?
Я люблю прохладу, люблю осень и люблю межсезонье. Очень люблю. Для меня это такая самая будоражная пара. Пора. Вам есть какое-то брожение происходит.
В какой стране, кроме России, находите это?
Только в России, только в Москве.
Любите путешествовать? Как раз и до эфира говорили, что вот там и круизы замечательная вещь, как и можно
приехать. Да, да, я люблю, всё. Очень люблю уезжать и очень люблю возвращаться. Даже, вы знаете, раньше было понятно, что у меня были все, а сейчас мне, в общем-то, тут и нет такого притяжения, но я все равно люблю приезжать обратно. Это для меня самый прекрасный момент.
А какие страны, ну, традиционно такой вопрос, максимально близкие вам?
Ну, мне нравится в Италии, потому что там есть что смотреть, чем дышать, что слушать. Мне очень нравится Амстердам и музеи. Я очень люблю ходить в галереи живописи, в музеи.
То есть у вас такой отдых не лежачий, не растительный, как вы говорите?
А очень хорошо. Не, ну, сейчас мне нравится уже поплавать в теплом бассейне, наполненном бромом, йодом, полежать в горячей грязи. Это мне тоже нравится. Посмотреть, полежать понемножку.
Комфортность отдыха важна для вас? Всегда была важна?
Ну, нет, я, знаете, опять же, я тут японец. Для меня не важно там. Я засыпаю...
Циновка, да, рисовая похлебка.
Ну, я в последнее время на циновке что-то не очень-то сплю. Как-то так же и складывается, что, знаете, сейчас у всех звезд райдер, а я езжу по формату звезды, у меня хорошая гостиница, хорошая машина. Ну, в принципе, я могу жить в любых условиях, для меня это не так важно.
Где лучше всего принимают, в каких странах, если с концертными программами есть?
Я вот тут была, был фестиваль искусств в Баден-Бадене, русского искусства. Я выступала. Даже удивительно, даже я была, ну, как бы, просто позвали. Тут немножко меня показывают по телевизору, вроде как телеперсона. А там так замечательно прошло, что сейчас даже предложили гастроли в Германии. Я была с концертами в Америке, они были хороши, и в Израиле, все было хорошо. Но лучше всего мне здесь. И чем севернее, тем мне больше нравится.
Ну что ж, спасибо огромное за то, что пришли. В гостях у меня сегодня
спасибо.
В программе «Без дураков» был человек-праздник Лариса Рубальская.
Спасибо большое.
Улыбки
всем
вам
всего доброго. Спасибо.
Чтобы сияние от вас озаряло
спасибо.
Всех ваших
спасибо
слушателей.
Большое.
Спасибо. Всего доброго. Счастливо.
До свидания.
Умный?
Да не дурак.
Заходи. Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».